Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Дорогие друзья, здравствуйте. Я Алла Митрофанова. Сегодня понедельник, а это значит в 20:00 на Радио «Вера» стартует новый цикл. И ближайшую неделю, которая предваряет День памяти апостолов Петра и Павла, предлагаю в этом временном сегменте посвятить разговорам о том, а кто они, апостолы. Петр и Павел, 12 апостолов, которых мы знаем из Евангелия как ближайших учеников Христа. Еще есть 70 апостолов, которые также входили в круг учеников, и при этом почему из них есть 12 особо приближенных к Господу, а 70, какова тут иерархия, да, как нам различить одни в других, каковы их свойства, каковы открытия, которые делали они для себя в своем духовном пути. Есть еще апостолы и евангелисты, о них тоже стоит, наверное, поговорить отдельно. Вот всем этим вопросом предлагаю уделить время на предстоящие недели для того, чтобы, знаете, для того, чтобы просто актуализировать, попробовать, попытаться актуализировать вот этот апостольский опыт, посмотреть, насколько он применим в нашей собственной жизни, ведь не родились же эти люди святыми, и не были они мифическими героями уровня Геракла или, не знаю, там, Тесея. А это люди, которые вообще-то имеют к нам самое прямое отношение, потому что благодаря им существует и наша христианская культура, и христианская цивилизация. И начать этот цикл мне хотелось бы с разговора о, собственно, 12 ближайших учениках Христа, что, наверное, вполне логично. В нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках и преподаватель богословия Свято-Тихоновского богословского университета. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер. Мы сегодня действительно начинаем важный разговор, потому что он восходит к истокам христианства и к его продолжению. Мы понимаем, что Христос не был просто одиноким учителем, излагающим свое учение, привлекающим к себе толпы людей, но он сразу окружил себя кругом последователей, учеников. И действительно, что это за люди? Этот выбор настолько необычен, неординарен, что он требует внимания и того, именно как развивалось, как продолжалось это общение Спасителя с учениками, к чему оно вело и что было дальше, уже после того, как Учитель после воскресения, вознесения покинул своих учеников.
Отец Александр, ну вот сразу вопрос. Вы говорите о том, что люди, они были неординарные, и выбор Христа был, скажем так, необычным. В чем их неординарность?
Ну, я, наверное, может быть, сказать как раз обратном хотел бы сказать, что сам Иисус Христос происходил из ничего не примечательного селения, Назарет, небольшая деревенька, никому неизвестная, не случайно в Евангелии даже мы встречаем слова «из Назарета может ли быть что доброе». Он окружил себя полуграмотными учениками, не побоявшись сделать вызов, да, таким религиозному истаблишменту, его благовестие понесли рыбаки, которые не были к этому заранее никак подготовлены. Его ученики – это не книжники, а люди с минимальными знаниями, кругозор которых был ограничен Галилейским озером. Притом, не то чтобы Христос выбирал себе последователей в результате конкурса, да, мы знаем, вот человек устраивается на работу, есть какой-то конкурс, выбирает кого-то. Вот, нет, ничего такого не было, он сам приглашает к себе апостолов, и это впоследствии даже породило ряд проблем, потому что бывшие рыбаки зачастую не понимали своего учителя. И, конечно, это ставит перед нами целый ряд вопросов, чего тогда ждал Иисус Христос от своих последователей, на что он рассчитывал, да, какие нравственные требования предъявлял своим ученикам. В общем, конечно, на самом-то деле все не так просто, как кажется на первый взгляд.
на что действительно Господь рассчитывал, выбирая себе таких учеников. Потом в круг апостолов войдет апостол Павел, но он, это будет уже сильно позже, это будет уже по воскресении Христовом. Угу. И, собственно, в земную проповедь Христа апостол Павел лично не слышал. Однако он как раз человек грамотный, глубоко образованный, скрупулезно знающий Священное Писание, получивший замечательное образование. А вот действительно, апостолы из числа рыбаков, как они попали в ближайшие ученики Христа? По каким критериям? Что об этом, может быть, нам сегодня известно, понятно?
Ну, мне бы хотелось бы начать сначала Евангелия, чтобы понять, собственно, что происходит, каким образом они вливаются в круг Христа, почему они последуют, потому что начинается все с крещения, которое подтверждает уникальное отношение Иисуса Христа с Богом, Бог объявляет его своим сыном, и после этого прежде семья Иисуса Христа, она утрачивает для него свое значение, и Иисус Христос отныне целиком полностью принадлежит своему Отцу, а его братьями и сестрами становятся те, кто соглашаются, что он провозглашает волю Божию. И, собственно говоря, Нагорная проповедь – это утверждение именно сыновней близости с Богом. «Так воссияет свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». То есть я хочу сказать, что на самом-то деле Иисус Христос не просто образует круг учеников, Он образует новую семью. И при этом прежняя семья, она теряет для него свой прежний смысл. Мы знаем, что приход в родной город Назарет, он был сопряжен с тем, что окружение Христа, те, на глазах которых он вырос, они относились к нему скептически, не хотели принять, что этот человек чем-то их опережает, что он выделяется таким необычным образом, и не верили в него. И, собственно говоря, Христос покидает Назарет, он никогда туда больше не возвернется. И дальше вот эти люди, они являются не просто теми, кто его слушает, кто является свидетелями всего необычайного, что он совершает, но они действительно для него являются братьями и сестрами. И поэтому отсюда радикальные притязания, которые Христос дает своим последователям. «Я пришел разделить человека с отцом его и дочь с матерью его, и невестку со свекровью его, любящий отца или мать более меня не достоин меня, и любящий сын или дочь более-менее достоин меня». И хотя речь здесь идет о первенстве, а не о том, что нельзя любить отца и мать, эти слова ставят человека перед серьезным выбором. Впрочем, как и последующие слова Спасителя о том, что кто не берет креста своего, не следует за мной, не достоин меня. Мы понимаем, что крест был один из самых ужасных, отвратительных казней древнего мира, поэтому, конечно, несение креста не предвещало ученикам ничего положительного. И поэтому вот на самом деле вот этот выбор, он носит такой действительно драматический характер, и дело здесь в, наверное, необычайной притягательности личности Христа, когда все равно апостолы, они совершают этот выбор, или он совершается за них, вот потому что сам Господь уже в конце, прощаясь с учениками на прощальной беседе, скажет: «Не вы меня не избрали, но я вас избрал». То есть есть некое такое предопределение, которое на самом-то деле, наверное, действительно связано с, может быть, ну, совершенно какой-то совершенно необычной и действительно для нас до сих пор малопонятной ситуации, когда образуется некая школа, образуются последователи, но эти люди, они вот к этому совершенно не готовы, они начинают буквально с нуля, вот как человек начинает какое-то дело с нуля, да, может быть, даже с минус какого-то, и вот постепенно, шаг за шагом происходит это это возрастание, и, наверное, его, может быть, даже можно было сейчас интересно проследить, как оно происходит, но надо сказать, что действительно апостолы, я уже упомянул об этом, не всегда были самыми лучшими учениками, они не были отличниками, они очень часто не понимали своего учителя, вот, и ему приходилось их довольно иногда даже в резкой форме поправлять или указывать на их непонимание, на их недоверие, на то, что вот они как бы допускали какие-то вещи, пытаясь где-то даже его опередить в чем-то, но у них это плохо получалось.
Отец Александр, мы сейчас вернемся к разговору об апостолах, но вы знаете, не могу вас не спросить в связи вот с этой семейственностью апостольской общины, о которой вы сказали. Каждый раз в Евангелии, когда я вижу этот эпизод, к Господу подходят и говорят, вот, мать твоя и братья твои стоят и ждут, он отвечает вот практически теми самыми словами, что те, кто слушают меня и принимают слово мое, те мне брат и сестра, да, и матерь. Таким образом, в отношении Пресвятой Богородицы эти слова звучат, ну, как бы это сказать, резко, странно. Мы понимаем, Божья Матерь – это концентрация кротости, но, тем не менее, больно просто становится за нее. Что в этот момент происходит? И, ну, ведь у нее же особый статус, совершенно особый. Почему же Господь так говорит, что даже в отношении мамы своей, что вот те, которые меня слушают сейчас, те мне брат и сестра и матери, а те, кто стоят при дверях, включая ее,
ну, во-первых, нас здесь не так уж много-множество удивить, потому что мы помним, перед первым чуде Иисус Христос тоже говорит матери, не твое это дело, женщина, вот, но надо сказать, что вот этот контекст этого события, он размещен в 3 главе Евангелия от Марка.
Не, подождите, он, да, там, он не совсем так там говорит, он говорит, что мне и тебе же.
Да, да, нам до этого нет никакого дела.
Нам с тобой, не то, что тебе какое дело, а нам с тобой.
Ну да, да, ну то есть как бы вот, как бы он практически, да, то есть на самом деле как бы это это означает, что просто не нашел, он говорит, еще не настал час. Мой час – это час смерти, час страданий. Вот, то есть Христос говорит о своем полном послушании Отцу. Но, возвращаясь вот к этому эпизоду, когда родственники Христа приходят в Капернаум для того, чтобы забрать его домой, потому что говорится о том, что он вышел из себя, и это обвинение, которое Христу предъявляют выходцы из иерусалимской среды, фарисеи, но по контексту оказывается, что родственники Христа, они с этим соглашаются, вот если брать там само это повествование, то есть на самом-то деле мы понимаем, что Христос на протяжении первых, да, 3 десятилетий своей жизни, он ничем не выделялся из окружающих, он был таким же, как все, ничто не привлекало внимания к нему, вот ничто не делало чем-то особенным, уникальным. И вдруг происходит нечто совершенно неожиданное, он начинает творить чудеса, он начинает проповедовать, к нему стекаются люди, он вызывает огромный интерес. И такая перемена, она мало понятна на самом-то деле, окружение Христа, на самом-то деле, ну вот я даже помню, когда я пришел к вере, там, да, некоторые мои родственники, моя бабушка, она как-то очень скептично к этому относилась, вот, или, например, помните, есть такой эпизод, когда Иоанн Кронштадтский стал совершать чудеса, его преподносцев, оберпрокурор Священного Синода вызвал на ковер и сказал, вы что там делаете, вы, пожалуйста, это прекратите. Вот, поэтому, понимаете, вот действительно здесь происходит что-то феноменальное, при том не то, чтобы, ведь понимаете, это не то, что мир чудес, да, это просто человек, как бы, вот люди живут обычной жизнью, вот, и вдруг происходит такое, что выходит за границы, за рамки их привычного стереотипного понимания. И действительно мы знаем, что, увы, к сожалению, это приписывается не столько Богу, сколько противоположной силе. Вот, потому что откуда еще могут взяться это? И поэтому, вот, к сожалению, и по-видимому, родственники Христа, они как бы боятся вот быть компрометированными этой ситуацией, и в том числе тогда уже Иисус Христос приходит в Назарет и пытается каким-то образом остановить события.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Свято-Тихоновского богословского университета, проводит с нами этот светлый вечер. Говорим мы сегодня об апостольской общине, о том, по каким критерием Господь выбирал себе учеников, как эта община жила и кем эти люди стали, и какое отношение все это имеет к нам сегодняшним, по сути, ведь они стали основателями той христианской культуры, в которой развивалась наша цивилизация и дошла до нас, то есть преемственность от них к нашему времени должна быть, ну, каким-то образом очевидна. Отец Александр, ну вот получается, что ученики Христа, подразумевается, понимали его гораздо лучше, чем его близкие. Но вы же сами говорите, что на самом деле нет. Что и для них многое из того, о чем говорил Спаситель, было совершенно неочевидно, потому что людьми они были, ну, не вот чтобы блестяще прям образованными. А в чем это выражалось? Какие моменты недопонимания возникали? Ну, наверное, один из ярчайших примеров – это когда мать апостолов Иакова и Иоанна подошла ко Христу ходатайствовать о своих сыновьях, чтобы он им, так сказать, министерские портфели раздал, когда сядет в своем царстве. Одного посади по правую руку, другого по левую от себя, да, и вот пусть они, значит, рулят. На что Господь сказал: вы даже не понимаете, о чем просите. А в чем еще это недопонимание выражалось?
Ну, есть достаточно много эпизодов, а на этом как бы особенно внимание уделяет евангелист Марк, другие как раз его поправляют, у Марка сами апостолы обращаются к этим вопросам, это евангельское чтение Великого Поста, а вот в Евангелии от Матфея уже мать просит Христа о первых местах в будущем царстве. Но можно вспомнить и другие примеры, например, это случай с бурей, когда Христос спал на корме лодки, и была буря, ученики были уверены, что они погибают, разбудили учителя, он упрекает их, что же вы, маловеры, да, и говорят, что даже это событие, оно не каким-то образом, и буря прекратилась, как мы помним, но да, у Мисмар говорит о том, что даже это событие, оно как-то не дало ученикам лазейку для веры, хотя вот Мисс Матфея, он уже немножко меняет повествование, говорит об обратном. На самом деле таких эпизодов действительно много, и мы понимаем, что даже исповедание апостола Петра, когда он от лица 12 на вопрос о том, за кого почитают меня люди, это переломное событие, когда Христос впервые сообщает ученикам о том, что ему предстоит пострадать, что его смерть, он, естественно, говорит: да не будет этого с тобой, Господи. Понятно, психологически, когда близкий человек говорит, что он умрет, нам бы этого совсем не хотелось, и начинает с ним пререкаться, но Христос довольно резко отвечает ему: отойди от меня, сатана, ты думаешь не о том, что Божие, а о том, что человеческое. И, конечно, это весть о будущих страданиях, она действительно никак не могла достучаться до сознания апостолов. Недаром как раз эпизод с двумя ближайшими учениками, Иаковом и Иоанном, происходит после одного из таких предсказаний. И это выступает особенным контрастом. Христос говорит о предстоящей смерти, а ученики думают о том, чтобы им нужно опередить других, пока им, да, не отдали эти места. Ну, например, на самом-то деле есть и другие примеры, ну, это споры о старшинстве, вот, который неоднократно случается между учениками, как раз в это время они тоже думают, кто из них больше, но Христос приводит им в пример ребенка, говорит: если не умалитесь, как дети, и не войдете в Царствие Божие. Есть еще один пример, тоже такой, он не относится к 12, но я все-таки его приведу. Это известный пример Марии Марфы, потому что все-таки Мария Марфа тоже в какой-то степени входили в ближайшее окружение Христа. Это особенно подчеркивается в 11 главе с воскрешением Лазаря, когда Марфа произносит известные слова, да, упрекает Марию о том, что она слишком уж, да,
увлеклась слушанием, обучением, не помогает ей по хозяйству.
Она высказывает это Христу открыто, понимаете? Она не просто там где-то это на ушко шепчет. Она ему говорит, ну что же это такое? Вместо того, чтобы моя сестра мне помогла, она тебя слушает. Вот, то есть, или, например, последний пример приведу, это пример, когда приходят сборщики подати на Иерусалимский храм, спрашивают, учитель, даст ли дидрахму? Петр, не раздумывая, говорит, конечно, да. И когда заходит в дом, Христос спрашивает его, с кого берут подати, цари земные, со своих или с чужих, и тогда Петр также, не думая, отвечает, конечно, чужих. Вот, тогда он говорит, что вот... Иди, закинь удочку и найдешь статир, да, дашь им за себя и за меня. То есть Петр сразу принимает решение за Христа. Вот. Но ему кажется, как же еще может ответить. Вот. Но оказывается, что немножко по-другому. Вот. И действительно, таких эпизодов их немало. И это нам показывает, что действительно воспитание учеников, оно требовало большого времени. И, наверное, самый яркий эпизод, все-таки его тоже приведу, это то, что происходит после воскресения, когда Христос является перед вознесением ученикам и говорит, что он 40 дней рассказывал им о Царстве Божьем, а те спрашивают его, в нынешнее ли время сотворишь ты Царство Израиля. То есть, казалось бы, все, ну вот тупик, да, то есть 40 дней даже после воскресения Христос говорил им, а они все ждут земного царства и говорит, ну сколько нам ждать, пора Божия. Вот так.
Знаете, что совершенно очаровательно, простите за такое определение, во всех этих примерах, приведенных вами, да и в других, которых действительно в Евангелии немало, перед нами не Платон, не Конфуций, не Лао-цзы, там, человек, я не знаю, познавший мудрость мира сего. Перед нами просто люди со всеми, простите за выражение, тараканами в голове, со всеми своими какими-то хотелками, со своим очень местами ограниченным диапазоном зрения и со своей очень земной оптикой. То есть это то, что вообще-то понятно, мне кажется, многим из нас. Да. Мы, читая вот эти эпизоды из Евангелия, понимаем, что Господь не к небожителям пришел, не к каким-то суперпрокаченным в духовном плане людям, а к людям, которые в чем-то нам тоже могут быть близки. Единственное, что их, может быть, вот от нас отличает, зовет Господь, допустим, апостола Андрея Первозванного, зовет он Петра или зовет там Иакова и Иоанна. Они же все бросают и бегут за ним. Они хотят быть с ним. У них есть вот этот запрос на истину. Запрос не на то, чтобы получше устроиться, иметь там хорошую зарплату и гарантированную пенсию, или там, не знаю, квартиру двухкомнатную, да, или что-нибудь еще, а запрос на то, чтобы понимать, про что моя жизнь, в чем ее смысл, что со мной будет после. Вот они, люди, очевидно, да, в поисках смысла. Может быть, Господь не только их призывал, но эти 12 те, кто отозвались. И 70, потом еще более широкий круг учеников. Это же тоже те, кто отозвались. А замечательные Иосиф Аримафейский и Никодим, которые погребением Господа занимались, все хлопоты на себя взяли по устройству этого, ну, такого непростого вообще-то дела. Там суббота надвигается, и все. И вот, то есть это люди, которым не все равно, для чего они живут, ради чего они живут. И им важны отношения с Богом.
Ну да, вот мы действительно можем проследить эту динамику разную, да, но вот начиналось все, как мы помним, с призвания, при котором происходит чудесный улов рыбы, об этом говорит евангелист Лука, и поначалу никакого интереса у апостолов к проповеди Христа не было. Напомню, что речь идет о том, что Христос уже окружен большой толпой слушателей, которые готовы сбросить его в озеро, в воду, потому что, ну, те, кто стоят сзади, они не слышат то, что говорится, и они, да, прут, они пытаются каким-то образом надавить на тех, кто стоит впереди, и Христос буквально может быть опрокинут. А буквально через какое-то небольшое расстояние, через сколько-то метров, апостол Петр вымывает сети, потому что у него нет улова, и ему нет никакого дела до того, что происходит у него за спиной. Вот, то есть поначалу он, ему важно то, что улова-то нет, и он оказался ни с чем, ни заработка, да, ни пропитания у него в эту ночь не оказалось. И лишь только тогда, когда Христос просит эту пустую лодку предоставить себе, и тот вынужден его слушать, только тогда он начинает что-то меняться. Да, и поэтому, когда Христос говорит, что вот закинь сети, будет тебе улов, тот говорит, ну, вообще-то этого такого быть не может, я всю ночь трудился и ничего не поймал, но по слову твоему, то есть у него уже вырабатывается другое отношение к слову Христа. Сделаем, да? И вот происходит это чудо, действительно, этот улов необычный, и здесь, на самом деле, возникает вопрос, а зачем этот улов нужен, ведь он остается на берегу озера, так и невостребованным, а именно потому, что Петр уже не может сказать Христу, знаешь, я вообще-то лучше останусь здесь, чем пойду за тобой, потому что он всю свою жизнь такого улова не имел. И он человеку этому отказать уже просто не в состоянии, потому что вот все, ему как бы мосты сожжены этим чудом. И он как бы здесь тоже есть какой-то момент, ну, даже принуждения какого-то. Mm-hmm. Вот. И дальше еще один эпизод, просто вспомним, когда Христос говорит о себе как о хлебе, сходящем с неба, здесь же, недалеко, в Капернаумской синагоге, и большинство слушателей, в том числе и последователей учеников Христа, говорят, какие странные слова, кто может это слушать, как этот человек может дать себя в пищу, да, и принуждать обязательно пить свою кровь. И Петр говорит, когда все уходят, и Христос спрашивает, вы тоже уйдете? Он говорит, ты имеешь слово вечной жизни. То есть его отношение к слову Христа меняется. Вот этот момент, да, да, Петр тоже не понимал в тот момент, как это Христос, как учитель, даст тебя есть. Но отношение уже было другое, да, была вера, как бы слова эти необычно звучали, и поэтому, наверное, вот эта самая главная характеристика – вера, потому что действительно Христос очень многое, что Он говорил, было непонятно, особенно это подчеркивается в Евангелии от Иоанна, там никто не понимает то, что говорит Христос, но вера, она дала возможность вот принять, да, эти слова, согласиться с ними, даже если они были непонятны, и, наверное, это самое главное, что отличало именно апостолов, то, что выделяло из их, это какая-то такая действительно совершенно малопонятная, уникальная вера, которой, возможно, у других не доставал. Недаром Христос сказал, в Израиле я такой веры не нашел, одному из язычников.
Ну, очевидно, вера как доверие.
Да.
Мы признаем твой авторитет, мы тебе доверяем, даже если чего-то не понимаем, все равно мы тебе доверяем. Да. А мы сейчас буквально на пару минут прервемся, а потом вернемся к разговору. Мне очень хотелось бы разобраться, как вышло, что вот эти люди, не обладающие полнотой знания о мире, не обладающие навыками богословия, смогли написать такие изумительные тексты. Ну, мы открываем, например, Евангелие от Иоанна. Это гениальный текст. Он гениален и с богословской, и с литературной точки зрения, да, но вот самое главное, может быть, с позиции вот именно знания Бога. А апостол и евангелист Матфей тоже из числа 12 учеников. Но, может быть, с ним как раз там чуть более понятно, с учетом того, что какого он происхождения, может быть, у него несколько иной бэкграунд, чем у апостолов из рыбацкой вот этой вот общины. Но тем не менее, да, мы смотрим там апостольские послания, это все великолепные, грандиозные тексты. Как это все стало возможно, при том, что в Евангелии мы видим людей, в которых трудно разглядеть вот это будущее авторство. На пару минут прервемся. Напомню, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Я Алла Митрофанова.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера» продолжается, дорогие друзья. Напоминаю, в нашей студии протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Мы говорим сегодня и, собственно, начинаем сегодняшним разговором цикл программ, посвященных апостолам, ученикам Христа, в связи с тем, что вот уже ближайшее воскресенье – это день памяти апостолов Петра и Павла. Мы не только о них говорим сегодня в целом об апостольской общине, что она из себя представляла. И вот, отец Александр, хочется вернуться к вопросу о той трансформации, которая с апостолами происходит в ходе их жизни. Мы видим их в Евангелиях людьми в чем-то наивными, в чем-то не понимающими глубины учения Христа, жизни его, его подвига, не представляющие себе, что такое воскресение из мертвых. Потом они станут свидетелями того, что такое воскресение из мертвых. Но даже по воскресении Христовым есть вот эти евангельские эпизоды, которые описывают общение Господа с учениками, и даже там мы видим, что не всегда они во всей полноте понимают, о чем он с ними говорит. И что на выходе? На выходе у нас четыре Евангелия, да, целый список апостольских посланий. Понятно, большая часть из них написана образованным апостолом Павлом, но там есть и послания апостола Петра, и Иуды, и Иакова, и Иоанна и так далее. И самое главное, это те люди, которые отправились с проповедью по всему миру. И проповедь их была такова, что люди их услышали, и это изменило их жизни. Это значит харизма, это значит глубина понимания и личный опыт богообщения. Ну, то есть мы представляем себе, что это должно было быть, чтобы вот так засвидетельствовать Слово Христово, да? Ну и, конечно же, многие из них, из 12 учеников только апостол и евангелист Иоанн умер своей смертью, да, остальные мученическую кончину претерпели. То есть их смерть тоже стала очень важным свидетельством о воскресении Христовом и об их вере и доверии Господу. Но первоначально же их проповедь. И как могли рыбаки произносить такие слова, что тысячи людей, слушая их, начинали верить и доверять Христу?
Ну, я начну с известного эпизода тоже, который происходит после случая с богатым юношей, когда этот юноша разочарованно уходит от Христа, поскольку тот требует, чтобы он продал все имение и раздал его нищим, то есть должны быть тоже сожжены все мосты, он не должен уже никуда вернуться, все прошлое должно остаться позади. И Петр в недоумении задает вопрос: «Господи, вот мы последовали за тобой, оставили все, что будет нам». А что оставил Петр? Он оставил какую-то там эту лодочку свою, что-то из сети на берегу озера, да, то есть это, конечно, несопоставимо с состоянием этого юноши, но, тем не менее, память об этом, она еще сохранялась, хотя это уже, в общем-то, момент, который связан с преддверием страстей Христовых, а все равно то, что мы оставили, оно из памяти никуда не ушло, то есть сердце, оно еще не окончательно вот отошло от земной привязанности, она не забыта. И в тот же, тут же вот здесь Христос говорит вам, да, 12, я дам сесть на престолах и будете судить 12 колен Израилева. Вот этот разрыв, да, то есть, казалось бы, люди вот еще во многом, да, живут земными привязанностями, и тем не менее они должны судить 12 колен Израилев. Это их какая-то непонятная высота, заслуга, на которую они, казалось бы, не имеют никакого права. И вот в этом, конечно, в этом разрыве и есть какая-то непостижимая тайна призвания, потому что, ну, значит, именно эти люди, они имели достаточно смирения какого-то еще чего-то. Кстати говоря, Христос, ведь он уходит, как я уже говорил, из Назарета, приходит в Капернаум, ему просто нужны были люди, которые знали местность, которые были рыбаками, которые, потому что большая часть служения происходит Христа вокруг Галилейского озера. И это призвание, оно тоже имело свою такую практическую подоплеку, о которой хотелось бы вспомнить. Но самое-то главное, действительно, происходит процесс научения. Вот я преподаю уже довольно долго, с 92-го года, в Сиротехническом университете.
Ого!
Да,
это, наверное, с момента его основания.
Да, да. Вот, и всегда, когда студент начинает вот писать курсовые, он начинает с какого-то нуля, все какие-то, да, какие-то совершенно такие очень робкие попытки каких-то формулировок, поиска каких-то решений. И вот от курсовой к дипломной работе всегда виден этот прогресс. Это не то, что даже прогресс, а бывает прорыв совершенно, когда из какой-то неопределенности и неумения формулировать даже что бы то ни было, выходит очень хорошая, действительно успешная дипломная работа. Так же было и с апостолом, да, собственно, и со всеми нами. Да, человек поступает куда-нибудь, не учится, он начинает с нуля, вот, а потом заканчивается уже чем-то, есть какой-то результат. И апостолы тоже, вот это общение, в котором, может быть, иногда они даже не в лучшем свете себя проявляли, тем не менее, оно, несомненно, дало свой результат, поэтому Христос говорит им по воскресенье: идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать все, что я заповедал вам. И это тоже, на самом деле, разительная перемена, понимаете, вот я иногда студентам говорю: представьте, если мы сейчас с вами поменяемся местами, я сяду на ваше место, вы будете мне что-то рассказывать, я с интересом послушаю. То есть, они же, когда Христос посылал их в земной жизни, ничего не проповедовали. Они просто совершали чудеса и говорили: приблизилось царство небесное. Они не заменяли своего учителя, да, не пересказывали пока еще то, что он говорил им. И вот, хотя это тоже некое начало, которое дает возможность им стартовать уже впоследствии с какой-то, ну, с какого-то уровня, да, с какого-то опыта, который они получили благодаря тому, что отдельно от учителя ходили по Галилее. И сам факт исцеления, понимаете, вот человек стоит, вот, а ему говорят: теперь ты будешь совершать чудеса. И он может их совершать. Представляете, что в человеке происходит, да, внутренние перемены? Это же не так просто, раз, вот.
Вообще-то с такими вещами, знаете, хорошо бы для начала научиться жить.
Вот.
Не направо-налево разбрасываться чудотворением, а понять, о чем тебя просят, для чего. Ведь Господь, когда творит чудеса, он же, там есть в Евангелии эпизоды, когда он даже спрашивает у людей, уточняет, конкретизирует: а тебе это для чего? Сможешь ли ты жить вот в этом своем новом состоянии? Ты был слеп, ты прозреешь. Ты уверен, что ты действительно этого хочешь? Потому что часто ты, так сказать, в своей зоне комфорта, ты адаптирован, да, но когда ты прозреешь, с тебя будет совсем другой спрос. Ты готов к этому? И человек говорит: да, готов. И Господь тогда дарует ему зрение. Или да. Там человек, который был парализован, тоже встает и начинает двигаться, и все. Но это действительно меняет его жизнь. Он теперь должен сам зарабатывать, сам за себя отвечать и вообще нести всю полноту вот этой сложности жизни в нашем горизонтальном измерении, при этом еще стремится расти в вертикаль. Вот. Поэтому апостолы, которые, да, которым Господь дает вот этот дар чудотворения, да, им же тоже хорошо бы, наверное, сначала научиться различать, кто их для чего и о чем просит.
Ну, каких-то таких, по-видимому, к ним, да, требований поначалу не выдвигалось, как они, собственно, не выдвигали, потому что вот сами чудеса, они свидетельствуют о том, что действительно Царство Божие, то есть Бог приблизился к человеку. Если у тебя на глазах совершается чудо, то Бог, вот он рядом. Значит, это действительно так. Вот. Но, конечно, правы в том, что всегда должно быть некое соответствие между уровнем человека, да, духовным уровнем, и теми возможностями, которые он получает от Бога, потому что Богу-то ничего не жалко. Но мы понимаем, что вот если мы и так люди гордые, превозносимся все время, ставим себя выше окружающих, если мы еще сейчас чудеса начинаем творить, то тогда нас с этого пьедестала вообще никогда не снимешь.
Если ты видишь, как твой ближний начинает взмывать в небо, да, хватай его за пятки и тащи на землю.
Да, если мы так все время осуждаем других, вот, и еще нам дар прозрения, прозорливости дать, так мы вообще, не знаю, никогда не, да, в какую-то бездну будем все время жить только человеческими недостатками, одним негативом. Вот поэтому нужно действительно быть какой-то уровень, который дал бы возможность людям принять эти дары. Но мы понимаем, что как раз вот первый период церковной жизни, он отличается в том числе апостольской, да, когда люди только-только приходили к вере, для того, чтобы каким-то образом их убедить в чем-то. Здесь не выдвигалось таких требований, как мы знаем, знаете, когда человек делает первые шаги церковной жизни, да, к нему очень часто бывают лояльны, ему оказывается снисхождение, потому что это необходимо, он не сразу не может там взять на себя там всю нагрузку, да, вот бывают, конечно, люди, которым это дается легко, вот, но иногда людям все это нужно постепенно, да, входить, и вот здесь точно так же была такая размеренность, которую мы встречаем в Евангелии, не сразу Господь возложил на плечи апостолов всю нагрузку, а сначала они вот ходили за ним, потом он что-то им сказал, потом, кстати говоря, ведь они тоже не тут же прям побежали во все концы проповедовать. Согласно книге Деяний, они лет 7 еще находились в Иерусалиме, да, в столице, не спешили ее покидать. Поэтому пошли проповедовать сначала те, кого гнали после гонения на первомученика Стефана. Вот 7 глава книги Деяний, вот они были первыми, кто покинул Иерусалим, кто пошел проповедовать. А уже апостолы впоследствии, уже спустя какое-то время, но это тоже прошло какое-то, ну, не один, не два года, прежде чем они вынуждены были покинуть Иерусалим. Поэтому выйти из него. Поэтому на самом-то деле, как бы здесь такая история, она вот так требует своей корректировки, и, конечно, очень важно, наверное, просто, что Господь всегда им говорил о каких-то целях, ради которых они были призваны. Вот, например, что он избрал 12, чтобы послать их на проповедь. Они знали, для чего это нужно. Да? То есть они знали, какие задачи перед ними станут, и что им их придется решать. И для этого им что-то необходимо, как человек любую задачу. Ну, да, ему говорят, вот ты будешь там выпускником, ты должен такие-то такие задачи уметь решить. Вот, а для того, чтобы их решить, ты должен чего-то уметь, да, что-то знать, чему-то научиться. И вот цель была поставлена, и вот в этом какой-то в тайне общения со Христом мы видим, что она дала свой результат.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик Храма Трех Святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, проводит с нами этот светлый вечер. Наверное, еще и в сошествии Святого Духа на апостолов получили они каждый свои дары, и это тоже ведь и расширяет, и углубляет, и возвышает человеческую природу, и наверняка тоже сказалось на их их проповеди и на их понимание Слова Божия. Вот, отец Александр, смотрите, день Пятидесятницы, праздник Троицы, да, то есть день сошествия Святого Духа на апостолов, считается днем рождения Церкви. То есть это рождение той общины, из которой потом вырастает вот вся наша культура и все поместные церкви, церковные традиции и так далее. А что собой представляет апостольская община вот к этому моменту? Как выстраиваются отношения между учениками Христа? Как, чем они живут, если они уже не рыбаки, они уже не зарабатывают, получается, своим вот этим промыслом? Или они продолжают выходить в море, ловить рыб, и, соответственно, этим и поддерживают как-то себя в экономическом плане? Ну, есть же какие-то земные вещи, которые тоже надо решать. Или все это решается за счет людей, которые служат первоначально Христу, а потом уже апостолам, как об этом в Евангелии сказано, своим имением. Ну, то есть, есть спонсоры, благочестивые люди, которые апостолам говорят: вы занимаетесь проповедью, занимайтесь богословием, а мы покроем ваши нужды, вы об этом не переживайте, пусть это будет наша часть служения. Как это все развивается?
Ну, мы знаем, да, эпизод есть, этот последний, 21 глава Евангелия от Иоанна, когда Петр все-таки решил вернуться. Понимаете, ведь все-таки люди всю жизнь, они прожили вот на берегу, да, берегу Галилейского озера, они ловили рыбу, а вдруг и как бы насильно их от этого дела оторвали, и ведь ничего не изменилось, они знали всех людей, которые там ловили, да, все друг друга видели, все как бы вот, они ходили за Христом и ловить рыбу не могли, как бы там того этого не хотелось, вот, хотя бы, да, на часочек, на одну ночь вернуться к своему прежнему занятию, и вот, когда уже Спасителя не было с ними, они решаются на это, и Петр говорит: иду ловить рыбу, и с ним идут еще другие остальные, но ничего не ловят, и потом они встречают Христа, которого они не узнают, и этот незнакомый им человек, он наполняет их все эти большим уловом, и только вот действительно момент веры, да, когда происходит вот это узнавание в этом незнакомце их воскресшего учителя. Мне всегда нравится то, что Петр бросается в воду, вот, перепоясавшись, и таким вот мокрым предстает перед учителем. Не знаю, что там, от чего его спасло, вот, но вот этому мокрому Петру Господь говорит: «Паси овец моих». Но важно то, что действительно дальше происходит сошествие Святого Духа, и в вдохновении Духа, да, апостолы, так говорится, они имеют дерзновение на проповедь, проповедуют они в Иерусалимском храме, куда стекаются в огромном количестве иудеи со всего мира, и на первых порах им даже никаких-то особых препятствий не ставится, вот, но постепенно они возникают в их жизни, и гонения, и притеснения, и уже они вынуждают их покинуть Иерусалим и идти проповедовать куда-то еще. И вот здесь, конечно, действительно под влиянием Святого Духа происходит действительно трансформация, которая бывает столь очевидна, потому что многое здесь уже происходит не от людей, а от Бога. Не случайно книга «Деяний» называется еще, Иоанн Златоуст сказал, «Деяния Святого Духа». То есть Святой Дух, да, вот он делает многие события, по сути, он образует церковь, он направляет ее активность, он руководит как маршрутами миссионерских путешествий, так и тем, что проповедуют апостолы. И, конечно, это такой очень важный, да, период их ответственности, их самостоятельности, их уже сформировавшейся взрослости, и он действительно начинается как бы вот этот новый этап, которым Господь готовит своих учеников. То есть мы не случайно, вот у нас есть, да, есть Евангелие от Луки, есть Деяния. Да, вот начало,
двухтомник,
да, такой диптих, вот, или диалогия, которая позволяет это увидеть, которая позволяет понять, да, как оно все это развивалось, как бы историю охватывает вот с двух концов, с ее начала и с ее продолжения. Вот поэтому апостолы действительно, кстати, там упоминаются и 70, мы несколько раз говорили об этом, можно сказать, что, в общем, конечно, в четком формулировке апостолами они и не были, они были просто учениками, но действительно евангелист Лука, он расширяет круг учеников Христа, и наряду с 12 появляется еще и 70.
А апостол-евангелист Лука, он же сам из числа этих 70 учеников?
Нет, наверное, нет, потому что он не был иудеем. Об этом свидетельствует нам окончание послания Колоссянам. Понятно, что вы там сначала перечисляются обрезанные, потом уже необрезанные. То есть язычники, Лука не был необрезан, то есть он не был иудеем, к 70 он не мог принадлежать. У нас есть список в церковном календаре, куда набрали все имена, которые встречаются на страницах Нового Завета. Евангелист Марк там даже трижды присутствует, но Лука там тоже есть, но вот если брать реально, то, конечно, Лука уже был учеником апостола Павла и стал последователем Христа позднее.
О двухтомнике я просто поясню, почему мы здесь говорим, потому что книгу «Деяний апостольских» тоже апостол-евангелист Лука написал.
Да.
Соответственно, у нас две книги его авторства, и обе такие прям мощные.
Да, это самые большие по объему книги Нового Завета.
Ну, мы про Луку поговорим с вами в пятницу. У нас будет возможность, мы будем говорить как раз про трех евангелистов, которых называют синоптиками, про Матфея, Марка и Луку. И вот там как раз тогда ему внимание уделим более подробно. А сейчас вот эти 70, да, учеников Христовых, кто они такие, как они образовали вот этот вот круг, да, учеников, и чем принципиально отличаются от 12 ближайших учеников Христовых?
Ну, отличия, наверное, немножко стираются, по крайней мере, в Евангелии от Луки. Дело в том, что действительно, помимо 12, конечно, были и другие ученики, и мы говорили сегодня о Марфе, Марии, да, и очень тоже это значимые, важные люди в жизни Христа, и были 70. То есть речь вообще евангелисту Луки свойственно расширять круг последователей Христа. У него говорится, когда о проповеди на месте равном, то есть аналоги на Нагорной проповеди, говорится о большом скоплении людей, у Луки всегда много людей, и он, будучи учеником Павла, хочет показать, что не только 12 занимали лидирующее положение во времена общественной жизни, служения Спасителя, его проповеди, но были и другие, которым тоже он уделяет большое значение. Достаточно вспомнить о том, что самый большой эпизод явления воскресшего Христа у Луки – это тогда, когда он неузнанный идет с двумя путниками в Эммаус и рассказывает им о том, что ему надлежало пострадать и воскреснуть.
И они его не узнают, только когда он преломляет хлеб, они: где наши глаза были, ёлки, да, как мы не поняли.
Не сердце
поняли,
наше,
да,
у нас. И вот как распределяется в Евангелии от Луки материал. У него как раз период, когда Христос совершает свой последний путь в Иерусалим, в науке называется «путь на страсть», он занимает очень большое место с конца 9 по середину 19 главы, почти 10 глав из 24, и именно в этот период Христос говорит свои известные притчи о блудном сыне, о мытаре фарисее, о богаче Лазаре, о милосердном самарянине, то есть получается, что адресатами, слушателями этих притч являются не только 12, но и 70, да, они тоже вот как бы проходят эту школу научения, которой евангелист Лука уделяет такое место. Христос тоже посылает их на проповедь, мы знаем, вскоре после того, как 12 возвращаются, и вот они, возвратившись, говорят им о своем успехе, притом интересно, что Христос не давал им власть экзорцизма, то есть изгнание бесов, но они в процессе своего служения обнаружили, что им это посильно, и с удивлением рассказывают им, и он говорит, что нет, им удивляйтесь, да, радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах, то есть вот не земным успехам нужно радоваться, да, а тому, что вас ждет в будущем, немножко так сказать, переориентирует. И вот эти 70, они тем самым как бы вот являются неким таким более широким кругом, по-видимому, и этому кругу Христос является воскресший тоже, такие упоминания есть в первом послании к Коринфянам апостола Павла. То есть очень важно здесь просто подчеркивается, что не только 12, не только, да, какая-то футбольная команда окружала Христа в дни его служения, но этот круг был шире, значительней, и эти люди тоже, они участвовали в последующей проповеди, в том, что вот дело Христа, оно действительно принесло такие плоды столь быстро, да, то есть они вот образовали ту общину, около 120 человек первоначально, говорится, как раз до Пятидесятницы, которая уже переросла в церковь и уже стала чем-то, ну, довольно заметным и значимым в последующем развитии христианской проповеди.
Да, пора нам завершать разговор. А как много еще вопросов, связанных с образом жизни этой общины, с их отношениями друг с другом и так далее. Но что важно, да, тоже, наверное, заметить, имена их действительно написаны на небесах, но никакой предопределенности и гарантии того, что вот они уже себе, так сказать, на Царствие Божие заработали, факт их ученичества Христу не дал. И имя одного из учеников, Иуда, как раз для нас сегодня является свидетельством и символом, да, по сути того, как может человек отпасть, будучи при этом максимально приближенным ко Христу, да, сделать выбор, который отделит его от этой участи, ну, избранности, что ли, да. Вот. Мы с вами тоже, кстати, вот я проанонсирую еще один разговор с отцом Александром, в среду встречаемся и поговорим про Иуду и Иуду. Поговорим про апостолов тёзок, да, у нас будут три Иакова и два Иуды в фокусе внимания. А сегодня ставим многоточие. Отец Александр, спасибо вам огромное за то, что пришли и поделились вашими блестящими познаниями, еще и так в красках вы об этом во всем рассказываете, как хочется к вам на курс лекций.
Спасибо.
Протоиерей Александр Прокопчук, клирик храма трех святителей на Кулишках, преподаватель библеистики Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, был в нашей студии. Я Алла Митрофанова, прощаемся. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».